Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В России продолжается акция в защиту Олега Щербинского. Россия будет добиваться от Хамас отказа от насилия. Иран будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, но не потерпит давления, заявил Тегеран. Во Владивостоке около 200 человек провели митинг в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Пикет под девизом «За равноправие граждан перед законом» прошел в полдень на центральной площади Владивостока. Его организовали члены Приморской правозащитной организации «Свобода выбора». К участию в акции подключились и рядовые автолюбители, участники интернет-форумов. На главную площадь они пришли с плакатами «Нет мигалкам», «Перед законом все равны», «Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты». Участники акции считают, что решение суда, в результате которого за решеткой оказался невинный, по их мнению, человек, лишь зафиксировал существующие реалии. На дорогах России сегодня есть два класса автомобилей с мигалками, для которых закон и правила не писаны, и рядовые автолюбители, которые всегда и во всем виноваты. Участники пикета потребовали пересмотра приговора в отношении Олега Щербинского. Они считают, что суд высшей инстанции должен водителя оправдать. Пикет завершился автопробегом протеста. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, группа маджахедов обстреляла военную автоколонну. Погибли 3 солдата-контрактника, 2 получили ранения. Нападавшие скрылись. По данным корреспондента «Радио Свобода», в Грозненско-Сельском районе вооруженные люди в камуфляже похитили 2 местных жителей. В горах на юге Чечни, недалеко от селения Зумсой, ликвидирована укрепленная база боевиков. В перестрелке убит боевик, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Чечни. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Как сообщили в Министерстве обороны России, у арестованного, имя которого не называется, найдено удостоверение сотрудника МВД Республики. В результате субботнего нападения 1 военнослужащий погиб и 3 были ранены. Ответным огнем убит один из нападавших. В селении Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставрополья на месте проведения недавней спецоперации обнаружены тела 8 убитых боевиков, а не 12, как сообщалось ранее. Погибли 7 милиционеров, еще 5 получили ранения. Эти уточненные данные сообщили агентству ИТАРТАСС сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края. Личности 6 убитых боевиков установлены. Все они жители Тукуй-Мектеба. Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. Израиль подверг резкой критике намерения президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. Иран заявил, что будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, но может пересмотреть свою позицию в случае, если на него будет оказано чрезмерное международное давление.
Иран намерен продолжать разработку своих ядерных программ в рамках предусмотренных Международным агентством по атомной энергии и в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Однако, если будут сделаны попытки воспользоваться этими документами, чтобы оказать давление на иранский народ, Иран пересмотрит свою политику.
Сказал иранский президент Махмуд Ахмадинеджад, выступая в субботу на митинге по случаю 27-й годовщины Исламской революции. Эту же позицию подтвердил в воскресенье представитель МИД Ирана Хамид Риза Асефи, отметивший, что позиция Тегерана может быть пересмотрена после обнародования в марте доклада МАГАТЭ по ситуации вокруг иранской ядерной программы. От выводов МАГАТЭ будет зависеть, попадет ли иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН, что чревато введением санкций против Тегерана.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами взрывов и обстрелов в воскресенье стали по меньшей мере 3 человека, не менее 20 были ранены. По данным американских военных, в Багдаде повстанцы подвергли минометному обстрелу так называемую «зеленую зону», особо охраняемый район, где расположены здания правительства и посольства США. Никто не пострадал. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается критическим, но угрозы для его жизни нет. В то же время, по мнению врача, о перспективах выздоровления премьера пока говорить рано. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейн.
Израильский врач-невролог Рафи Карассо заявил в связи с состоянием главы правительства Ариэля Шарона, что каждый день, проведенный в коме, снижает вероятность пробуждения больного. Врачи клиники Хадасса утверждают, что им удалось стабилизировать состояние премьер-министра в результате резекции отрезка толстой кишки, проведенной в субботу по причине отмирания тканей. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Если бывший президент Ирака Саддам Хусейн будет по-прежнему отказываться от участия в судебных заседаниях, то его силой доставят в зал суда. Об этом заявил в Багдаде главный прокурор на суде над экс-диктатором Джаафар Маусави. Процесс продолжится в понедельник после 11-дневного перерыва. Саддам и несколько других подсудимых бойкотировали два последних заседания. Саддам Хусейн и семеро его ближайших соратников обвиняются в организации массового убийства жителей деревни Дуджаль в 1982 году. В столице Афганистана Кабуле похищены двое граждан Непала. Представитель афганского МВД сообщил в интервью радио «Свободный Афганистан».
Двое граждан Непала были похищены группой неизвестных. Непальцы работали в частной охранной фирме. Полиция ведет поиск захваченных и их похитителей.
Сказал представитель властей Афганистана. Пятый из восьми воскресных комплектов олимпийских наград Турина был разыгран в конькобежном спорте. Женщины соревновались на дистанции 3000 метров. Чемпионкой в этом виде стала голландка Ирен Вуст. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Рената Груневольд, а бронзовую канадка Синди Классен.
В эфире 558 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Олимпийская церемония открытия покорила всех.
Михаэль Грайс, первый чемпион Турина.
А Александр Куракин верит в своих молодых воспитанников.
Чемпион Чад Хедрик и мировой рекордсмен Свен Крамер.
Противостояние будет продолжено.
Дженнифер Хейл счастливо победив.
А Карен Тро рада серебру.
Чего достиг Скотт Бейер?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С результатами Олимпиады в Турине вас познакомит Наталья Федотова.
На Олимпийских играх в Турине в первый день соревнований были разыграны 4 комплекта наград. Первый в гонке биатлонистов на 20 километров с 4 огневыми рубежами. Лучший результат показал немец Михаэль Грайс. Чемпион Солт-Лейк-Сити норвежец Оле Эйнер Бьерн Далин завоевал серебряную медаль. Обладателем бронзовой награды стал еще один представитель Норвегии Халвард Ханеволд, побеждавший на этой дистанции на Олимпиаде 1998 года в Нагано. В состязаниях двоеборцев лучшим по сумме двух прыжков с трамплина и гонки на 15 километров стал немец Георг Хеттих. Серебряную медаль завоевал австриец Феликс Готвальд, бронзовую норвежец Магнус Моан. Третий комплект наград Олимпиады был разыгран конькобежцами на дистанции 5000 метров. Первую золотую медаль для команды США завоевал Чад Хедрик. Серебряная досталась мировому рекордсмену голландцу Свену Крамеру, а бронзовая итальянцу Энрико Фабрису. И завершили программу первого дня представительницы фристайла. Победу в Могуле праздновала канадка Дженнифер Хейл. Чемпионка Солт-Лейк-Сити норвежка Кари Тро на сей раз стала второй, а бронзовую медаль завоевала француженка Сандра Лаура. Также в субботу свою олимпийскую программу начали фигуристы. Лучший результат в короткой программе среди спортивных пар показали россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Второе место пока занимают Дэн и Хао Джан из Китая. И третье – еще один российский дуэт Мария Петрова и Алексей Тихонов. Программу воскресенья открыли лыжницы на дистанции 15 километров. Первую половину они преодолели классическим ходом, а вторую – свободным. Победила Кристина Шмигун из Эстонии, чешка Катерина Нойманова закончила дистанцию второй, а вслед за ней на финиш приехала россиянка Евгения Медведева, чья бронзовая медаль стала первой для российских олимпийцев наградой Турина. В таких же состязаниях мужчин, дистанцию которых была вдвое длиннее, 2 по 15 километров, Евгений Дементьев завоевал первую для российской сборной золотую медаль. Вторым на финише был норвежец Фроде Эстел, третьим – итальянец Пьетро Пиллар Котрер. Горнолыжники соревновались на трассе скоростного спуска. Чемпионский титул завоевал француз Антуан Денериас. Обладателем серебряной награды стал австриец Михаэль Вальхофер. Бронзовая досталась швейцарцу Бруно Кернену. В сноуборде лучшим в дисциплине «Хафпайп» стал американец Шон Уайт. Еще один представитель США Дэниел Касс завоевал серебряную медаль, а финн Марк Кукоски – бронзовую. В общекомандном медальном зачете впереди сборные Германии и США, завоевавшие по две награды высшего достоинства. По одной золотой медали имеют Франция, Россия, Канада и Эстония. А по общему количеству наград лидируют норвежские спортсмены, в активе которых 5 медалей, 3 серебряные и 2 бронзовые. Поздно вечером заканчиваются соревнования еще в 4 дисциплинах. У мужчин-саночников в одиночках, у прыгунов с 90-метрового трамплина, у женщин-конькобежек на дистанции 3000 метров и у мужчин в шорт-треке на 1500 метров.
Красочная церемония открытия Олимпиады в Турине никого не оставила равнодушным, в том числе и участника Олимпийских конгрессов Юрия Теппера. Но как историка и социолога спорта она побудила его и к взгляду в прошлое, и к осмыслению настоящего.
У шоу спектакля зимних Олимпийских игр своя история. Все началось в 1936 году массовкой на снежном стадионе в Гармиш-Партенкирхене. Идея незамысловатая. Зимнее состязание – всего лишь пролог другого главного события – Берлинской Олимпиады. Маршу национальных команд предшествовал парад гимнастов. На снежном ковре под строгим взглядом фюрера турнеры демонстрировали мощь и дисциплину строителей Третьего Рейха. В течение 7 последующих олимпийских циклов церемония открытия носила чисто протокольный характер. Торжественный марш участников, приветственные речи организаторов, клятва атлетов. Хотелось бы повеселее, но скудность бюджетов оргкомитетов исключала театральные изыски. Лед тронулся в 60-м. Замысел и реализация веселого шоу в Вавеле – доброе дело Уолта Диснея, создателя и гения мультипликационного кино. Дальше все шло по налаженному, без претензий на галоспектакль. Фактура снежного стадиона и синева над головой располагали к использованию этнографической экзотики, вроде гонки оленьих и собачьих упряжек, и демонстрации модерна в виде выкрутасов самолетов и парашютистов над головами восхищенных зрителей. Сюжетная интрига строилась вокруг эстафеты Олимпийского огня. В Лиллехаммере она завершилась ночным полетом факелоносца, вброшенного на стадион катапульта олимпийского трамплина. В конце 20 века у организаторов игр появляются небывалые прежде возможности. Олимпиады берет под крыло богатый и требовательный спонсор. Это четвертая власть – СМИ. Отныне пролог игр не просто художественное оформление протокола открытия. Главная его цель – разогрев миллиардов телезрителей перед демонстрацией затребованных рекламодателями спортивных программ. Приветствуется творческий размах и экзотика. Помните средневековые мистерии и карнавальный вихрь шоу олимпийского Альбервиля и магию страны восходящего солнца, плывущую над стадионом Нагано. Второй, не менее значимый, конструктивный момент. Монументальные зимние стадионы ушли под крышу. У сценаристов и шоумейкеров появилась возможность использовать конструкции стен и сводов для создания диковинных видео и аудиоэффектов. Третье измерение – пространство над сводами стадиона к услугам мастеров акробатических трюков и остроумных мистификаторов. Сметы расходов на торжество открытия игр исчисляются миллионами. За талантливыми шоумейкерами, звездами экрана и высокой сцены и политическими деятелями дело не станет. Соучастие в марше олимпийского флага на виду 3-4 миллиардов внимательнейших зрителей гарантирует глобальный пиар. Воистину важна не победа, а участие. На параде в Турине табличку «Италия» несет красавица Эдельфа Кьера Машотта, ни много ни мало «Мисс Италия». Итак, форма найдена, материал в избытке, только вот с содержанием все непросто. Замысел церемонии открытия в Турине заинтриговал меня пуще предстоящих олимпийских перипетий. Очевидно, сценарных установок тьма. Показать лихую зиму, укращенной героями, сведенной до уровня обслуги торжества госпожи игры, почти философский замысел. Параллельно задача вполне практическая – подсобить перспективным бизнес-планам развитие пьемонтского туризма. Для этого, утерев нос конкурирующему Милану, предъявить миру индустриальный Турин как уникальный центр богатейшей многовековой европейской культуры. Обязательно восхватить мир высшим классом спортивного трюка и каскада. А потом трансформировать спортивную церемонию в подиум высокой моды от куртуазного средневековья до фантастики современного эпатажа. Нынче зрителя, избалованного киноэффектами и сюрпризами блокбастеров, удивить нелегко. Но смотрите, восхищайтесь шедеврами итальянских мастеров хай-трека, фантастические трансформации олимпийских символов, космический взлет античного факела, муравьиное восхождение скалолазов. Диво дивное. Долг деловых людей по ходу дела отблагодарить империю Фиата. Без поддержки семьи Аннелли не победил бы Турин в борьбе за право стать олимпийской столицей. Но еще существуют законы современного шоу. Зрелище творится не только на сцене. В нем участвуют зрители, как непременные и равные участники спектакля. Именно так гуляет праздник, хэппенинг, столь любезный молодежным сердцам. А что сравнится с тусовкой рядом со строгими, блюдущими протокол президентами? Существует ли в мире жанр, способный объединить столь разнообразные замыслы и заказы в нечто целое и, как говорится, культуросообразное? Честно говоря, в возможности такого жанра я сомневался. Сначала церемония открытия оказалась чередой блистательных, но никак не связанных между собой церемониалов и театрально-цирковых номеров. Сознание неумолимой болезненно загружалось фрагментами гигантского разноцветного коллажа. А потом вдруг наступило просветление. Все стало радостным и тешащим душу. Сценаристы и шоумейкеры олимпийского Турина оказались на высоте требований экранного мира. Они создали гениальный, невиданный телеклип, как и все клипы, требующие нескрупулезного, настырного понимания, а почти медитативного восхищения, умиления и восторга. Как и обещалось, все в страсть. Разогрев зрителей состоялся. Наступает время событий. Мы с радостью шагнули в мир мастерской спортивной борьбы, сенсации геройских подвигов. А еще давайте прислушаемся к словам Олега Васильева, олимпийского чемпиона и тренера российских фигуристов. В интервью газете «Спорт-экспресс» Васильев заметил: «Для тех, кто смотрит со стороны, игры – радостное событие. Для тренеров и спортсменов, которые приезжают бороться за медали – игры – это постоянный, ужасающий, жуткий стресс и еще очень жесткая, жестокая работа». Конец цитаты.
Выводы мастера спорта, доцента Юрия Теппера, нашли подтверждение в первый же соревновательный день Олимпиады. В интереснейшей, драматичнейшей борьбе прошли соревнования, в которых разыгрывались 4 комплекта наград.
Любопытно, что уже в первой же гонке биатлонистов сразу определились команды, которые и будут бороться за первое место в неофициальном командном зачете. Это, естественно, команды Германии и команды Норвегии и сборная России. В течение всего сезона проходило омоложение команд. Большая группа молодых биатлонистов в разных командах стала активно бороться за призовые места. И вот поэтому мы предоставим сейчас слово главному тренеру молодежной сборной России, заслуженному тренеру России Александру Куракину.
Настроение у всех хорошее, в команде прекрасная обстановка. Мы перед молодыми не ставим такие задачи, чтобы они выигрывали, просто чтобы учились побеждать, завоевывать медали. Мы обещать будем только то, что мы будем сражаться максимально за победы, потому что конкуренция исключительно острая, и спортсмены всех стран мечтают завоевывать медали. Поэтому мы будем бороться и в честной спортивной борьбе постараемся порадовать наших болельщиков максимально высокими результатами.
Так говорил перед стартами Александр Куракин, чьи подопечные, молодые биатлонисты российские, активно заявляли о себе по ходу сезона. И вот в гонке на 20 километров тоже молодое поколение было представлено двумя участниками, Максимом Чудовым и Иваном Черезовым. Вместе с ними Россию представляли и многоопытные биатлонисты Сергей Чепиков и Павел Ростовцев. И вот Чепикову, которому через несколько дней после окончания Олимпиады исполнится 39 лет, лишь 0,8 секунды не хватило для того, чтобы попасть на пьедестал почета.
Любопытно, что вообще и тройка призеров, а с учетом еще Сергея Чепикова, первые 4 биатлониста в достаточно солидном возрасте. Ну, самый молодой из них – это Михаил Грайс, который стал чемпионом, и ему летом уже этого года исполнится 30 лет, тогда как Бьерндалену уже 32, Ханевольду 36, ну, а про Чепикова мы уже сказали. Средний возраст, таким образом, этой четверки, вы только представьте себе, 34 года. То есть ветераны пока мест еще свои позиции молодым не сдают.
Значит, и исполняется желание Александра Куракина, ведь он хотел, чтобы молодые приобретали опыт в этих олимпийских стартах. Ну, что может быть лучше, чем смотреть за выступлениями таких многоопытных спортсменов, как те, которые заняли первые места по итогам гонки на 20 километров. Ну, а теперь самое время предоставить слово первому олимпийскому чемпиону Турина Михаэлю Грайсу.
Natürlich an die Saison.
Конечно, если обратиться к этому уходящему сезону, то все было подчинено единственной задаче – успешно выступить на Олимпиаде в Турине. Я готовился по уже испытанным методикам, незначительно дополняя их чем-то новым. Например, в этом году я впервые тренировался во Франции. Очень важным я считаю успешно выступить в Кубке мира, особенно на родных этапах, в Оберхофе и Руполдинге. Но все же подготовка была в первую очередь подчинена олимпийским стартам. Я хорошо помню, часто вспоминаю, хотя и без удовольствия, мое выступление на предыдущей Олимпиаде. 14-е место в спринте и 16-е в общем зачете. И поэтому, отправляясь в Турин, я дал себе обещание. Приятно удивить себя самого.
Вот так радовался своей победе Михаил Грайс, первый чемпион Олимпиады в Турине.
Так получилось, что в первый же день мы начали говорить о возрасте олимпийцев, о том, что многие, достигнув так называемого ветеранского рубежа, продолжают побеждать и подавать пример молодым. В связи с этим нельзя не отметить первого рекордсмена Туринских игр, чье имя, правда, широкому кругу болельщиков ничего не скажет. Скотт Бейерт, член сборной США по кёрлингу, стал самым возрастным участником в истории белых олимпиад. На день открытия ему было 54 года и 282 дня. Примечательно, что эта Олимпиада первая в жизни Бейерда.
Всю свою жизнь я смотрел их по телевидению. Летние игры, зимние игры. И всегда думал, вот здорово было бы стать участником такого праздника. И вот моя мечта осуществилась. Я с огромным волнением жду старта. Это большая честь представлять свою страну. Я очень горжусь, и чувства просто переполняют меня. Не знаю даже, как выразить это словами. Просто счастье. Во-первых, увидеть Олимпиаду так близко, воочию, а во-вторых, быть ее частью. И к тому же участвовать в соревнованиях по кёрлингу. Кёрлинг на протяжении всей моей жизни составлял ее существенную часть. Можно смело сказать половину, а может и больше, чем половину. Конечно, у меня есть постоянная работа, но кёрлинг занимает столько времени, что его вполне можно назвать второй работой. Я полюбил его еще в детстве, и я очень люблю соревноваться. Именно дух соревнований поддерживает меня все эти годы и заставляет снова и снова возвращаться на лед.
Так говорит самый возрастной в истории участник зимних олимпиад Скотт Бейерт. Напомним, что осуществить свою заветную мечту ему удалось лишь в 54 года. И в этом, наверное, есть некоторая символичность. Ведь и путь кёрлинга в олимпийскую семью был непростым. Эта старинная игра, зародившаяся еще в 16 веке в Шотландии, впервые была включена в программу Олимпиад в 24 году. После этого 5 раз в 32-м, 36-м, 64-м, 88-м и 92-м годах кёрлинг присутствовал в качестве показательного вида и лишь с 98-го года вновь занял полноправное место среди медальных видов.
Суждено ли Скотту Бейерту сотоварищи попасть в призеры Турина, мы узнаем позже. Ну а пока поговорим о тех, кто уже занес свое имя в летопись 20-х зимних игр. На первых строчках протоколов имена покамест появляются новые. Как мы уже говорили, Оле Эйнеру Бьёрндалену в гонке на 20 километров не удалось отстоять один из своих многочисленных титулов. И его соотечественница, фристайлистка Кари Тро, чемпионка Солт-Лейк-Сити в Могуле, тоже не смогла выиграть второй раз подряд. Как и Бьёрндален, она завоевала серебряную награду, уступив первое место канадке Дженнифер Хейл. Впрочем, как и Бьёрндален, она радовалась своему новому достижению и без тени сожаления воздала должное оказавшейся сильнее сопернице.
Я совсем не расстроена. Я счастлива, попав на пьедестал. Последний прыжок я выполнила не совсем точно. Слишком сильно закрутила его, так что результат закономерен. Но я довольна собой. А Дженнифер, она заслужила эту победу.
Так говорила Кари Тро, прибавившая к золоту Солт-Лейк-Сити серебро Турина. Ну а победительница в Могуле, Дженнифер Хейл, была перед стартом явной фавориткой, учитывая недавние успехи и в Кубке мира, и на мировом первенстве. Впрочем, она призналась, что еще за несколько часов до начала соревнований она очень плохо себя чувствовала, так что закономерная, казалось бы, победа вовсе не была такой уж легкой.
Этим утром я не могла прийти в себя, наверное, часов 6. О боже, это было тяжело. Но к началу соревнований все прошло. Я успокоилась, могла нормально дышать, даже сама удивилась. И поняла, что могу добиться успеха при такой подготовке, которую я провела и всеобщей поддержкой.
Преодолев все проблемы, Дженнифер Хейл стала лучшей и в квалификации, и в финале, и по праву завоевала золотую медаль.
А под сводами крытого катка тем временем шла упорная борьба между представителями двух сильнейших конькобежных держав – США и Голландии. Мировой рекордсмен на дистанции 5000 метров голландец Свен Крамер вроде бы должен был считаться фаворитом, хотя противостояли ему американцы Чад Хедрик и Шенни Дэвис, обошедшие Крамера на прошлогоднем чемпионате мира по многоборью в Москве. В итоге Крамер в борьбе за золото Турина уступил Хедрику и после окончания соревнований не скрывал разочарования, хотя и духом не падал.
Сегодня был мой лучший забег, я сделал все, что мог. Жаль, конечно, но что поделаешь. Все нормально, я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, так что буду надеяться на лучшее. В конце концов, есть еще дистанция 10 тысяч метров, а кроме того, я надеюсь на успех в составе сборной. У нас хорошие шансы на золото в командной гонке преследования.
Но не только Свен Крамер связывает надежды с предстоящими стартами. Чад Хедрик тоже не намерен останавливаться на достигнутом.
Это прекрасно, тренироваться всю жизнь, получить право выступить на Олимпиаде, приехать и с первой попытки выиграть. Но вообще-то я здорово бегал весь год, так что теперь я не буду удовлетворен одной золотой медалью. Я буду бороться и дальше, буду стараться изо всех сил каждый день. Теперь, когда одна медаль у меня уже есть, жизнь стала значительно веселей, и мне будет радостно возвращаться на этот каток каждые 2-3 дня. А чем больше у тебя радости, тем лучше ты можешь выступить.
Перед началом игр Чад Хедрик признался, что рассчитывает бороться за титул во всех 5 дисциплинах. Что ж, если он сможет осуществить задуманное, то бесспорно станет великим героем не только нынешних игр, но и спорта вообще. Ведь тогда он повторит достижение своего предшественника Эрика Хайдена, покорившего все 5 вершин на Олимпиаде 80-го года в Лейк-Плесиде. Ни до, ни после Хайдена такое не удавалось никому. Вспомним, к слову, что на всех дистанциях тогда Хайден победил с олимпийскими рекордами, а 10 тысяч метров преодолел быстрее всех в мире.
А вот кому так и не удастся покорить олимпийскую вершину, так это американской фигуристке Мишель Кван. Среди множества титулов, завоеванных ею за долгую и успешную карьеру, не хватало только одного – титула олимпийской чемпионки. В Турин она приехала не в лучшем состоянии и в субботу после первой тренировки не была уверена, сможет ли выступить.
Я явно не готова сейчас, но все-таки это только первая тренировка. А первая тренировка – это всегда борьба с нервами. И тренера моего сейчас нет здесь, он приедет позже. Тогда мы все и решим.
Это Мишель Кван сказала в субботу, а в воскресенье пришло официальное сообщение о том, что выступать в Турине пятикратная чемпионка мира не будет. Интересно, что место Кван в списке участниц от США займет Эмили Хьюз, младшая сестра чемпионки в Солт-Лейк-Сити Сары Хьюз.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Шалинском районе Чечни в воскресенье подорван бронетранспортер Минобороны России. Один военнослужащий погиб, трое ранены. В том же районе группа моджахедов обстреляла военную автоколонну. Погибли три солдата-контрактника, двое получили ранения, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В столице Удмуртии, Ижевске, в воскресенье прошла акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. На митинг собрались около 3000 человек. В Нижнем Новгороде более 1000 жителей протестовали против резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В воскресенье автолюбители митинговали в Москве, Воронеже, Владивостоке. В субботу акции прошли в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и других городах. Пятый из 8 воскресных комплектов олимпийских наград Турина был разыгран в конькобежном спорте. Женщины соревновались на дистанции 3000 метров. Чемпионкой в этом виде стала голландка Ирен Вуст. Серебряную медаль завоевали ее соотечественница Рената Груневольд, а бронзовую – канадка Синди Классен. В лыжной гонке на дистанции 2 по 15 километров Евгений Дементьев завоевал первую для российской сборной золотую медаль. В Иран прибыла группа инспекторов МАГАТЭ для наблюдения за иранскими ядерными исследованиями. Недавно Тегеран заявил о возобновлении работ по обогащению урана. Это решение вызвало резкую критику международного сообщества. Министерство обороны Великобритании проводит расследование сообщений об издевательствах британских военнослужащих над иракцами. Кадры видеозаписи издевательств, сделанной 2 года назад на юге Ирака, попали на страницы прессы.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Естественно, и в нашей традиционной рубрике «Экономика большого спорта» мы не можем обойтись без олимпийской темы. Но что касается текущих результатов, то об этом мы достаточно информируем наших слушателей, но параллельно с соревнованиями происходит множество других интересных событий, которые как бы проходят мимо, но на которые тоже стоит обратить внимание. В частности, в первый же день норвежец Ларс Бюстель подвергся санкциям со стороны Международного олимпийского комитета, оргкомитета Олимпиады, за то, что у него была обнаружена на экипировке реклама. Но, насколько я знаю, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану. С 1984 года, если не ошибаюсь, с Олимпиады в Лос-Анджелесе. Олимпиада — это коммерческое мероприятие. В чем же проблема?
Да, это коммерческое мероприятие для его организаторов и устроителей. То есть, в частности, для МОК. МОК находит партнеров, и не будем повторять, это известнейшие бренды мирового уровня. Но для самих участников, будь они 1000 раз профессионалами в своей мирской жизни, назовем это так, зарабатывая совершенно нелюбительские суммы за счет своих спортивных достижений, они все это оставляют за порогом олимпийской деревни. Если они приезжают соревноваться на Олимпиаду, то никакого намека на рекламу быть не должно. Что касается норвежца Ларса Бюстеля, то у него нашли, ну, буквально микроскопический какой-то логотип, какой-то неизвестный, я, честно говоря, не помню точно, какой именно компании, что сочли достаточным основанием для того, чтобы его примерно наказать. К счастью, он успешно выступал в Кубке мира до того, что позволило ему сохранить свои позиции перед решающими соревнованиями. Это была квалификация. Он фактически был прощен, но предупрежден и очень сурово. И все остальные, это что здесь нет никакой... Я не думаю, что он хотел таким образом какие-то еще дополнительные деньги заработать. Просто это, видимо, не доглядели то ли организаторы, то ли, может быть, он сам и так далее. Вообще эта тема, реклама, деньги, финансы и Олимпийские игры, это очень такая благодатная тема. Я думаю, по мере развития событий, в том числе не только спортивных, но и околоспортивных, а то, что мы говорим, как бы, можно квалифицировать как околоспортивные, окололимпийские события. Но есть и моменты, связанные с экономикой, с рекламой, с финансами, с деньгами и так далее. А сегодня я хотел бы немного увести в сторону наш разговор, потому что вот эта тема, которую вы затронули, Дмитрий, она очень тесно связана вообще с проблемой корпоративных денег в спорте. То есть я имею в виду денег больших корпораций, которые ассигнуются на рекламу, на продвижение своей продукции. И главными спонсорами на протяжении почти 20, если не более лет, были крупнейшие мировые табачные монополии. И эти деньги буквально возродили из пепла, а некоторые виды спорта, так сказать, с нуля подняли до невероятных высот. И в частности, моторный спорт и конкретно Формула-1 и снукер, то есть разновидность бильярда. И вот над всем этим нависла угроза. Мы об этом говорили как-то вскользь. Именно запрет на рекламу табака. Он готовился примерно 2-3 года. То есть европейская бюрократия известна своей осмотрительностью и осторожностью. То есть это не было каким-то, значит, вот с 1 января ввели, и будьте любезны, как хотите, так и живите. Это принято было 1 августа, вошло в силу, а готовилось примерно 2,5-3 года. Запрет практически тотальный. И все равно при этом остались какие-то возможности для адаптации отдельных видов спорта. Чуть попозже мы об этом поговорим. Естественно, все это объясняла Еврокомиссия тем, что... И это так оно и есть, собственно говоря.
Ну, это совершенно резонно.
Да, заботиться о здоровье европейцев, что, собственно говоря, является одной из важнейших задач любого правительства, в том числе и европейского правительства. Вот что говорит Маркос Киприано, еврокомиссар, с именем которого связывают вот столь активное и довольно успешное внедрение этого запрета. Запрет на рекламу табака – это, я цитирую, один из наиболее эффективных способов снизить его потребление. Эта директива спасет жизнь людям и снизит число европейцев, страдающих хроническими заболеваниями из-за пристрастия к сигарете. Согласен полностью, но должен сказать, как экономист, занимающийся проблемами экономики большого спорта, это спасет здоровье и жизнь многих европейцев, но убьет очень многие виды спорта, что, собственно говоря...
Ну что тут поделаешь?
Тут ничего не поделаешь. История на этом, конечно же, не кончается. Если мы вспомним, как начиналась дружба у сигаретных королей со спортом, мы должны сказать, что прежде всего главным выгодоприобретателем или бенефициаром были, конечно, Формула-1. Только одна цифра. За пропаганду курения, назовем это так, Формула-1 в год максимальная сумма получала до 350 миллионов долларов. Но эти деньги изменили облик. Во-первых, конюшни стали плодиться, как грибы после дождя. Вы помните, да, этот лавинообразный рост? Да и само техническое, ведь это спорт соревнований умов инженерных. А это очень дорого стоит. И поэтому деньги-то шли на что? На то, чтобы усложнить сами соревновательный процесс и на разработку новых болидов и так далее. Эти все деньги уходили на техническое совершенствование, назовем их так, транспортных средств. Кроме Формулы-1, еще один выгодоприобретатель крупный – это снукер. Действительно, табачные деньги подняли этот вид спорта, особенно в Европе и прежде всего в Великобритании, я бы сказал, на небывалую высоту. Теперь посмотрим, какова же ситуация. Неужели все так плохо? Ну, во-первых, я не думаю, что все настолько в тумане или там в табачном дыму. Они найдут новых спонсоров, тем более, что телевидение позволяет раскручивать этот вид спорта. Ну, и, в принципе, у них есть лазейка, потому что если это...
То есть с будущего сезона, с очередного сезона не будет рекламы табачных изделий, да?
Если... Тут очень есть существенный момент. Тут есть некоторые недоразъяснения, я бы так сказал. А именно... Ну, совершенно очевидно, что в Европе на итальянских или бельгийских самых знаменитых трассах или Монако это будет запрещено. Это очевидно совершенно. Пока еще есть юридическая лазейка. Если, допустим, этапы Формулы-1 будут проводиться там, в Сингапуре, где-то еще в Юго-Восточной Азии, там нет запрета на рекламу табачной продукции. И вот здесь возникает коллизия. Если европейские любители спорта Формулы-1, которые имеют возможность смотреть трансляции из Китая, Сингапура, там откуда угодно, где такого рода запретов на табачную рекламу нет, это что будет? Нарушением запрета, принятого Еврокомиссией? или не будет нарушением запрета, принятого Еврокомиссией. Я думаю, что вот попытаются боссы Формулы-1 как-то смягчить этот переходный период тем, что большую часть гонок они будут передавать в те регионы, где запрета на табачную продукцию нет. Второй момент. Есть отрадная для Формулы-1 и других видов спорта новости, которые сообщил министр спорта Великобритании Ричард Кабберн в письме Максу Мосли. Мы знаем, что это президент Международной федерации автоспорта, которая курирует Формулу-1. Ричард Кабберн пытается развеять опасения спортивных компаний в том, что они могут быть привлечены к ответственности, цитирую, до подписания участниками гонок добровольного соглашения об отказе привлекать в качестве спонсоров табачные компании. Это соглашение должно быть заключено в октябре 2006 года. То есть запрет принят, но он как бы не прямого действия. То есть теперь предполагается, что участники автогонок должны собраться и добровольно наложить на себя ограничения. Здесь есть маленький люфт. Какие еще послабления со стороны британских властей? Гоночный и бильярдный бизнес могут в течение еще 2 лет, говорит Кабан, искать альтернативные способы привлечения финансовых ресурсов, прежде чем окончательно вступит в силу закон о рекламе и продвижении табачного. То есть запрет ЕС требует подтверждения на национальном уровне. Понимаете, в чем дело? Они дают вот такое вот послабление.
Ну, разумно, 2 года на поиск альтернативы, конечно.
А теперь подумаем, почему они это делают. Британия и власти Британии оказались на острие борьбы за оказание помощи терпящим бедствие боссам Формулы-1 и бильярдного бизнеса. Потому что, во-первых, там наибольшее количество поклонников этих видов спорта. 40 тысяч человек заняты в этой индустрии, только Формулы-1, гоночной индустрии. Это высокооплачиваемые рабочие места. И потерять их так просто за там, несколько месяцев, это, знаете ли, может быть весьма ощутимо. Самое главное, что, судя по всему, боссы Формулы-1 вместе с капитанами табачного бизнеса все-таки успели пустить корни среди лоббистских структур, в частности, в Лондоне. Вот, например, известная история, которая обсуждалась в британской прессе о том, что бывший управляющий команды Bar Honda, а эта команда спонсируется компанией British American Tobacco, в период подготовки к парламентским выборам перечислил лейбористской партии один из самых крупных денежных взносов. Но сумму этого взноса никто не разглашает. Зато мы очень хорошо помним скандал, который разразился в 1997 году, когда за руку поймали босса Формулы-1 Берни Эклстоуна за то, что он 1 000 000 фунтов перечислил в кассу лейбористов, и потом пришлось ему изъять эти деньги, потому что, очевидно, сколько могли, они поддерживали жар в печи, я имею в виду, оттягивали момент. Но уже, видимо, вот эти вот последние 2 года, которые им дают, я думаю, что где-то к 2008 году они либо должны будут тихо умереть, либо адаптироваться, найти себе новых спонсоров. Я думаю, что они найдут себе новых спонсоров, и к радости поклонников этого замечательного вида спорта, я имею в виду Формулу-1, смогут радовать их новыми спортивными и техническими достижениями. А что касается денежных или финансовых вопросов, рекламных проблем, связанных с Олимпиадой, и не только рекламных, не только денежных, но гораздо более широкий круг вопросов, я думаю, что мы обсудим это в ближайшие из наших программ по ходу развития событий на олимпийских аренах.
Будем полагать, что пища для разговора с нашим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, по мере поступления информации из Турина обязательно появится.
Как не важна для любителей спорта Олимпиада в Турине, однако и футбольный турнир с участием лучших клубов России и Украины вызвал большой интерес. По просьбе слушателей нашей субботней программы «Час прессы» о нем рассказывает киевский журналист Максим Максимов.
На протяжении последних лет, несмотря на непростую политическую ситуацию в недрах футбольных институций 2 стран, зрели ностальгические планы о возрождении футбольных связей Украины и России. Все настойчивее будировалась тема об общих корнях, о незабываемом советском футболе. Немало пищи для размышлений дал и Кубок СНГ, с каждым годом утрачивающий популярность. И вот организованный фондом Национальной академии футбола турнир в Израиле состоялся. Бесспорно, он подарил массу эмоций любителям футбола не только в Израиле, но и в России и Украине. Особенно радовались поклонники «Шахтера» и «Динамо». Их любимцы оказались впереди ЦСКА и «Спартака». Турнир задумывался как экспериментальный, и никто к нему особенно не готовился. Так что делать какие-то серьезные выводы о силе той или иной команды вряд ли уместно. Особняком в этом ностальгическом споре, пожалуй, стоял «Шахтер», которому поневоле пришлось форсировать подготовку к выездному матчу Кубку УЕФА с «Лилем» 15 февраля. Именно поэтому горняки и выглядели несколько посвежее и армейцев, и спартаковцев. Так что разгром, учиненный ими не очень сопротивляющемуся ЦСКА, и тактически выверенная победа над Спартаком специалистами была воспринята с пониманием. В составе триумфаторов можно отметить неплохой дебют молодого вратаря Богдана Шуста, пропустившего всего лишь 2 гола и взявшего пенальти от Гусева. Хорош был Брандау, забивший Акинфееву 3 гола, а ведь это вратарь сборной России. Да и Илана, признанный лучшим игроком турнира в отсутствии травмированных Тимощука и Матузалема, в центре поля был очень убедителен. Футболисты играли друг с другом с нескрываемым интересом и желанием победить. В матче «Спартак-Шахтер» присутствовали даже жестоковатые стыки, а Титов с Фернандиньо чуть не подрались. То есть все было по-настоящему, а значит, свои цели создатели турнира достигли. Бесспорно, болельщики с нетерпением ждали матча легендарных соперников еще со времен раннего Лобановского. Многие считают, что именно ради матча «Спартак-Динамо» и был организован этот турнир. «Спартак сейчас не тот», — заявил накануне матча с москвичами тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко. «Его стиль советских времен, когда наши встречи напоминали настоящее дерби, все же изменился. Свою игру он пока еще не нашел. Однако «Спартак» он и в Израиле «Спартак». Игра извечных соперников получилась интересной. Соперники, пусть и не превосходящие нынче армейцев и горняков составами или достигнутыми в прошлом году результатами, сделали все, чтобы молодежь на трибунах не скучала, а ветераны вспомнили былое величие этих клубов. Тель-Авиве для ностальгирующих поклонников Лобановского и Бескова с Романцевым была в полной мере воссоздана атмосфера тех незабываемых матчей. Неудивительно, что «Динамовцы» сыграли в своей обычной манере, в которой они играли еще при Лобановском, и продолжают играть при его последователях – атлетизм, скорость, прессинг. А спартаковцы, собравшись, продемонстрировали забытые стеночки, короткий перепас и свою фирменную вязь у ворот соперника. Так и хотелось спросить, а под каким номером играет сегодня Федя Черенков? Ну, чтобы там не вышивали спартаковские виртуозы, бесспорным героем матча стал все же вратарь Войцех Ковалевский, лишний раз доказавший неповерившим в него руководителям «Шахтера», что он классный голкипер. Насколько престижна победа в Кубке Первого канала и следует ли сделать подобные соревнования регулярными? Ответ президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова на этот вопрос был, как всегда, исчерпывающим. Мы давно уже обсуждали возможность более частых встреч лидеров украинского и российского футбола. Кубок Первого канала оправдал все наши ожидания. Что касается «Шахтера», то надеюсь, что наше успешное выступление в Тель-Авиве благотворно скажется на настроении ребят перед выездным матчем с Лилем. Теперь можно подумать о наднациональной российско-украинской лиге. Конец цитаты. Аналогичные мысли высказал по этому поводу президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. Я собираюсь предложить президенту РФС Виталию Мутко, чтобы участники Кубка Первого канала стали той четверкой, которой присоединятся 2 финалиста Кубка Содружества. При этом в Кубке Содружества от России и Украины должны играть бронзовые призеры чемпионата. Уверен, это будет красивый и очень престижный турнир, который даст новые стимулы всем командам СНГ и Балтии. Конец цитаты. Положительный итог турнира, да и предложения украинцев явились как бы ответом на вызывающую реплику, огромными буквами начертанную на баннере, вывешенном спартаковскими болельщиками на своей трибуне. А у нас в России газ, а у вас? Кстати, находясь вдалеке от Украины, «Шахтер» не остался безучастным к судьбе своих земляков из Алчевска, где 28 января из-за 40-градусного мороза парализовалась работа всех коммунальных служб, в результате чего около 500 домов осталось без отопления, а жителей пришлось экстренно эвакуировать в другие регионы страны и даже в Москву. Горняки выделили алчевцам помощь в размере $500 000. Это половина суммы, полученной командой за победу в Кубке Первого канала. Вторая половина, как и предусматривалось ранее, пойдет на развитие детско-юношеского футбола в Украине.
К тому, что рассказал о турнире Первого канала киевский журналист Максим Максимов, добавим риторический вопрос. Не потому ли, в частности, украинские клубы выглядели лучше российских, что они готовятся ко второму кругу своего чемпионата, а россияне лишь к первому? Такой вот нюанс в дискуссии о важности календаря «Осень-весна».
К олимпийской теме возвращает нас, естественно, телеобозрение Аркадия Ратнера.
По традиции, перед началом Олимпийских игр в прессе обязательно сообщают, как будут освещаться эти соревнования по телевидению. Но почти всегда, готовя материал, корреспондент газеты в программную сетку не заглядывает, расстановку передач не анализирует, проще позвонить спортивному продюсеру телеканала, а тот охотно, подробно доложит, как прекрасно все будет организовано, сколь велик объем предстоящих трансляций. На этот раз все как обычно. Цитирую Николая Малышева, директора спортивного вещания Первого канала. В интервью газете «Спорт-экспресс» он говорит: «Уже сейчас можно сказать, что Туринская Олимпиада станет самой освещаемой за всю историю нашего канала». Лукавит, уважаемый директор. Откровенно лукавит. Его слова нетрудно проверить. Возьмем программу передач, калькулятор и проведем несложные подсчеты. Все олимпийские трансляции на канале за первые 10 дней составляют в сумме 28 часов или в среднем 2 часа 45 минут в день. Если из этих 28 часов вычесть 7,5, это время трех хоккейных трансляций, получается, что на те виды спорта, где разыгрываются медали, остается приблизительно 2 часа в день. То есть из 50 финалов в первой половине игр зрители увидят только 10. Естественно, против прямых трансляций матчей российской хоккейной команды, пусть и в предварительном турнире, трудно возражать. Хоккей за старые заслуги по-прежнему считается в России любимым телевизионным зрелищем. Но рискует господин Малышев, очень рискует. Могут в намеченные им 10 трансляций и не попасть в соревнования, где добьется успеха спортсмен из России. Придется давать объяснение за неумелое программирование не господину Эрнсту, руководителю Первого канала, а начальству повыше, который высоко ценит олимпийские победы, помогающие воспитывать патриотизм. И уж совсем нелепо утверждение Малышева, что это самая освещаемая Олимпиада в истории канала. Быть может, в последние малышевские времена это действительно рекорд. Но чуть раньше, когда Николай Малышев занимался совсем иной деятельностью, а о телевидении имел представление как рядовой зритель, главный канал страны в дни игр так строил свои программы, что все самое важное, происходившее на олимпийских аренах, появлялось на телеэкране. Вот что еще удивляет. Вопрос корреспондента. Появится ли на канале дневник Олимпиады? Господин Малышев отвечает. Для нас дневники явления бесперспективны. Почему? Я не могу объяснить. Думаю, не понимают это и в тех городах, где канал «Спорт» не принимается, а главный источник информации именно Первый канал. Из интервью мы узнаем также, что на Олимпиаду Первый канал отправил бригаду в составе 40 человек. Люди все опытные, бывалые, характеризует их Малышев. Для меня загадка. Чем же занимаются эти 40 опытных и бывалых в неолимпийские дни, если уже несколько лет Первый канал показывает от силы 2-3 спортивные передачи в месяц и даже исключил спортивную информацию из новостных выпусков? Второй канал, который тоже охватывает почти всю страну, из своих программ «Олимпийские игры» вовсе исключил. Так что вся надежда болельщиков на канал «Спорт», который, правда, все соревнования просто не в состоянии вместить, да и принимается, как мы уже не раз говорили, он в ограниченном количестве российских регионов. И вновь, к сожалению, приходится повторить для тех, кто по-настоящему любит спорт. Ищите иной, нежели телевидение, способ получать из Турина оперативную информацию. Из первых туринских трансляций, конечно, выделим церемонию открытия. Много раз приходилось сравнивать, как выглядит эта церемония на стадионе и на экране. Рассчитана она все-таки на зрителя, сидящего на трибуне, а в телевизионном исполнении проигрывает. События на стадионе часто проходят одновременно в разных частях арены, общий их план на экране впечатления не производит, а крупное выделение деталей искажает замысел режиссера-постановщика. На мой взгляд, церемония открытия Белой Олимпиады в Турине была как никогда телевизионной. Все события, все выступления артистов, спортсменов, волонтеров размещались на небольшом пространстве, а потому и крупные, и общие планы воспринимались органично. Ну а сама церемония, ее оформление заслуживают самых высоких оценок. И в заключение для болельщиков, которые и в олимпийские дни не забывают о футболе, напомню, в среду, 15 февраля, на канале «Спорт» два матча Кубка УЕФА «Локомотив Севилья» и «Росенборг Зенит».
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. В 26-м туре английской премьер-лиги все лидеры играли на выезде. Сенсационное поражение потерпел Челси, уступивший Миддлсбро 0-3. Манчестер Юнайтед обыграл Портсмут 3-1. Ливерпуль взял верх над Уиганом 1-0. У Челси осталось 66 очков, Манчестер Юнайтед отстает на 12, а Ливерпуль, имеющий игру в запасе, на 18. В немецкой Бундеслиге на второе место вышел Гамбург. В 21-м туре он одержал победу над Майнцем 2-0 и обошел в турнирной таблице Вердер, уступивший с таким же счетом на своем поле Кайзерслаутерну. Шальке 0-4 с крупным счетом 7-4 взял верх над Байером, а третьего места его теперь отделяют всего 3 очка. Лидер чемпионата Бавария в вечернем матче встретится с Нюрнбергом. Мадридский «Реал» одержал 5-ю победу подряд в чемпионате Испании. На сей раз он в Бильбао одолел местный «Атлетик» 2-0. Соперник московского «Локомотива» в Кубке УЕФА «Севилья» разгромила «Кадис» 4-0 и поднялась на 5-е место в первенстве. В чемпионате Франции второй тур подряд не может выиграть лидер «Лион». В выездном матче с «Лансом» он лишь в добавленное время смог сравнять счет 1-1. В его активе стало 56 очков. «Бордо», благодаря домашней победе над «Реном» 2-0, сократил отставание от «Лиона» до 7 очков. На третьем месте идет «Асер». В 26-м туре он сыграл в ничью 1-1 с «Метцем» и набрал 43 очка. Теннис. В розыгрыше Кубка Дэвиса прошли матчи первого раунда. В четвертьфиналы досрочно вышли сборные России, которая взяла в итоге верх над командой Голландии, а также Франции, Белоруссии, Хорватии, Аргентины и Чили. В четвертьфинальном раунде 7-9 апреля россияне сыграют с теннисистами Франции. В финале крупного женского турнира в Париже встретились две француженки Амели Морисмо и Мари Пьерс. Морисмо оказалась сильнее 6-1, 7-6 и выиграла свой 21-й титул в карьере и второй в сезоне. Победительницей соревнований в Таиланде стала израильская теннисистка Шахар Пиер. В финальном матче она одолела хорватку Елену Костанич 6-3, 6-1. Это первая победа Пиер в серии WTA. Шахматы. После четвертого тура на международном турнире «Аэрофлот Оупен», который проходит в Москве, количество лидеров с 12 сократилось до 3. Одержав победу, турнирную таблицу с 3,5 очками возглавили Владимир Акопян из Армении, украинец Павел Ильянов и россиянин Евгений Алексеев. Акопян выиграл у российского гроссмейстера Алексея Коротылева, Ильянов у Тиграна Петросяна из Армении, Алексеев у представителя Украины Юрия Кузубова. Остальные партии четвертого тура завершились в ничью. Баскетбол. В центральном матче 18-го тура мужской российской суперлиги ЦСКА принимал «Уникс». Встреча завершилась победой ЦСКА 92-81. В других воскресных матчах «Спартак Приморье» в Владивостоке обыграл ЦСКА ВВС «Самара» 69-57. «Урал Грейт» на своей площадке уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга 73-84. «Химки» в Ростове взяли верх над «Локомотивом» 85-72. ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате, победив в 15 встречах из 17. Второе-третье места делят питерская «Динамо» и «Химки», в активе которых по 14 побед и 2 поражения. Гандбол. В субботу в первом матче 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ среди женских команд российский клуб «Ростов-Дон» на своей площадке проиграл французскому «Мецу» 19-20. Ответная встреча состоится 18 февраля во Франции. А в главном женском европейском турнире Лиги чемпионов в воскресенье в 5-м туре группового этапа выступали две российские команды. Тольяттинская «Лада» дома выиграла у венгерского «Дунафера» 31-26, а «Динамо» из Волгограда в Дании проиграла «Ольборгу» 21-29. «Лада» идет на втором месте в группе «Б» и сохраняет шансы на выход в плей-офф, а вот «Динамо» в группе «Д» занимает последнее место, и надежд играть в следующем круге у него уже не осталось. И напомню, главное для российских болельщиков – воскресный результат Олимпийских игр в Турине. Первую золотую медаль сборной России принес лыжник Евгений Дементьев, победивший в гонке на 30 километров, где участники первую половину преодолели классическим ходом, а вторую – свободным. Вторым на финише был норвежец Фродо Эстил, третьим – итальянец Пьетро Пиллер Коттрер. А у женщин, которые соревновались на дистанции вдвое короче, 2 по 7,5 километров, Евгения Медведева заняла третье место. Победила здесь Кристина Шмигун из Эстонии, чешка Катерина Нойманова закончила дистанцию второй. В общекомандном медальном зачете впереди сборные Германии и США, завоевавшие по 2 награды высшего достоинства. По 1 золотой медали имеют Франция, Россия, Канада и Эстония. А по общему количеству наград лидируют норвежские спортсмены, в активе которых 5 медалей, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Вы слушали 558-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
«Свобода» в клубе «Аги». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».